Глава вторая. 2 ноября 2004 года. День первый. Каменные глаза. Харри Холли вздрогнул и открыл глаза. Было холодно, а из темноты доносился голос, который его и разбудил. Он сообщал, что американский народ должен сегодня решить, просидит ли Джордж Уокер Буш еще 4 года в Белом доме. «Ноябрь», — подумал Харри, — «встаешь, еще темно, приходишь со службы, уже темно». Он откинул одеяло и опустил ноги на пол. Линолеум был обжигающе холодный. Не выключив радиобудильник, Харри пошел в ванную, посмотрел в зеркало. И тут ноябрь, смятый, бледно-серый, сумрачный. Веки, как обычно, красные, поры на носу, будто большие черные кратеры. Под светло-голубыми глазами, в которых плескался алкоголь, мешки. Но они исчезнут после того, как их обладатель получит горячую ванну, массаж с жестким полотенцем и завтрак. По крайней мере, он на это надеялся. Интересно, каким станет его лицо, если он бросит работу? Разгладятся ли морщины? Смягчится ли затравленное выражение лица, с которым он просыпается после ночи, полной кошмарных снов? А ведь у него чуть не каждая ночь такая. Харри довольно долго избегал зеркал, боялся в них заглядывать, но, покидая свою маленькую спартанскую квартирку на Софиясгате, чтобы, миновав несколько улиц, превратиться в старшего инспектора отдела по расследованию убийств полицейского управления Осло, все всматривался в лица друзей, выискивая их боль, слабости, страхи, причины для самообмана. И пока рылся в нагромождениях их лжи, безуспешно старался понять, зачем он это делает. Для чего пытается разобраться в людях, которые сами даже не пробуют разобраться в себе. За осторожной стеной их ненависти он слишком часто распознавал презрение. Харри попытался рукой пригладить жесткую щетку своих коротко стриженных светлых волос, которая располагалась в 193 сантиметрах от замерзших ступней. Ключицы, обтянутые кожей, напоминали клещи. Закончив последнее дело, он много тренировался. Кое-кто считал, что чересчур много. Помимо езды на велосипеде, он начал качаться в спортивном зале, находившемся в подвальном этаже здания полицейского управления. Ему нравилась боль в мышцах, которая выжигала и вытесняла мысли. Но Сталлоне из него не вышло. Он только худел, а мышечная масса не увеличивалась. Мускулы залегли прослойкой между скелетом и кожей. Харри по-прежнему был широкоплеч. Ракель недаром называла его «атлет от природы». Но теперь все больше походил на освежеванного белого медведя. Он как-то видел картинку — мускулистый, но поразительно худой хищный зверь. Так можно и вообще исчезнуть. Харри вздохнул. Ноябрь. Скоро будет еще темнее. Он вошел в кухню, выпил стакан воды, чтобы унять головную боль, и удивленно сощурился, глядя в окно. Крыша на другой стороне Софиясгаты сверкала белизной, и отраженный свет резал глаза. Ночью выпал первый снег. Харри подумал о письме. Он частенько получал похожие письма, но это было особенным. В нем упоминался Тувумба. По радио началась программа о природе. Чей-то радостный голос рассказывал о тюленях. Каждое лето они собираются на побережье Берингового моря и спариваются. Поскольку самцов больше, конкуренция за самок довольно жесткая, поэтому самец, добившийся самки, остается с ней до следующего брачного периода. Самец заботится о своей паре, пока появившиеся на свет дети не станут самостоятельными. Впрочем, дорожит самец не самкой, а своими генами и продолжением рода. В рамках теории дарвинизма это означает, что к моногамии тюлени подталкивает естественный отбор и борьба за выживание, а не мораль. «Ну надо же!» — подумал Харри. Переполнившись восхищением, голос в радиоприемнике срывался на фальцет.
Но прежде чем тюлени покинут побережье Берингова пролива и отправятся на поиски пропитания в открытое море, самец часто пытается убить самку. Почему? Да потому что самка тюленя никогда не станет спариваться дважды с одним и тем же самцом. Она поступает так из соображений равномерного распределения рисков, точно так же, как на фондовом рынке. Промискуитет для нее биологически оправдан, и самец об этом знает. Убив свою самку, самец рассчитывает помешать молодняку других тюленей конкурировать в добыче пищи с его собственными детьми.
«Если уж речь зашла о теории Дарвина, то почему люди поступают не так, как тюлени?» — спросил другой голос.
«Именно что поступают. Наше общество и сейчас, и в прошлом вовсе не так моногамно, как кажется на первый взгляд». Проведенное в Швеции исследование показало, что от 15 до 20% детей на самом деле рождены не от того отца, которого они считают своим и который их также полагает родными. 20%, то есть каждый пятый ребенок, каждый пятый рожден во лжи, но при этом в целях биологического многообразия.
Харри начал крутить рукоятку настройки в поисках сносной музыки. Он остановился на Джонни Кэше, исполнявшем старый хит группы «Иглс» «Деспирадо». И тут в дверь громко постучали. Харри пошел в спальню, натянул джинсы, вернулся в прихожую и открыл дверь. «Харри Холли?» — человек в рабочем комбинезоне, стоявший в дверях, смотрел на Харри сквозь толстые стекла очков. Глаза у него были чистые, как у ребенка. Харри кивнул.
«Грибок у вас есть?» — серьезно спросил человек.
Наискось через лоб у него была начесана длинная прядь волос, будто приклеенная. Под мышкой пластиковый планшет с прикрепленным к нему густо исписанным листком бумаги. Харри подождал хоть какого-то объяснения, но его не последовало. Человек молча, не мигая, смотрел на него. — Знаете, — сказал Харри, — это все-таки очень интимный вопрос. Человек выдавил улыбку, ясно показывающую, как ему все это осточертело.
«Грибок в квартире. Настенный грибок».
«У меня нет никаких оснований так думать», — ответил Харри.
«С грибком так всегда. Он редко когда дает такие основания».
Человек почесал висок и покачался на каблуках. «Но», — поощрил его Харри,
— «но он там есть».
«А почему вы так думаете?»
«Ах, во, у ваших соседей грибок есть».
«Ах, вот оно что! Вы думаете, он распространился ко мне?»
«Настенный грибок не распространяется. Домовый — да».
«Ну и?»
«В вентиляции вашего дома, который идет вдоль стен, кое-где есть дефект конструкции. Из-за этого разрастается настенный грибок. Можно мне взглянуть на вашу кухню?»
Харри посторонился. Человек устремился в кухню, где немедленно приложил к стене оранжевый прибор, похожий на фен для волос. Тот два раза пискнул.
«Измеритель влажности», —
пояснил человек и посмотрел на что-то вроде индикатора.
«Я так и думал. Вы уверены, что не видели ничего необычного, не улавливали никаких непривычных запахов?»
Харри взглянул на него с недоумением.
«Пятна, как на старом хлебе?» —
вопрошал человек.
— Запах гнили?
Харри покачал головой.
— Может, у вас болят глаза? — настаивал человек. — Чувствуете порой усталость? Голова болит?
— Естественно, — пожал плечами Харри. — Сколько себя помню.
— То есть все время, пока тут живете?
— Ну, наверное. — Послушайте. Но человек не слушал. Он достал из-за ремня нож. Мощный удар, раздался стон, это лезвие прошло между листами гипсокартона под обоями. Человек выдернул нож, вставил обратно и выковырил небольшой кусочек раскрошенного гипса, оставив в стене черную дырку. Потом вынул маленький размером со вторучку фонарик и посветил в дырку. Между толстенными стеклами его очков пролегла глубокая морщина. Человек приблизил к дырке нос и потянул воздух.
«Но точно», — опечалился он. «Здрасте вам».
«Здрасте кому?» — переспросил Харри и подошел поближе.
«Аспергиллус», — ответил человек. «Семейство настенных грибков». Их 300-400 видов, и определить, какой именно, довольно тяжело. Они расползаются тонким слоем за этими прочными панелями, но запах такой, что ошибки быть не может.
— И что, это плохо? — осведомился Харри и попытался вспомнить, сколько у него осталось на банковском счете после того, как он вместе с отцом оплатил поездку сестреныши в Испанию. Его сестра говорила про себя, что у нее легкий намек на синдром Дауна.
«Но это не домовый грибок, так что дом, конечно, не рухнет», — по-прежнему не мигая объяснил человек. «А вот вы можете пострадать».
«Я?»
«Он на вас воздействует? Дыша одним воздухом с настенным грибком, можно и заболеть. Вы можете не обращать внимания на недомогание годами, и окружающие будут считать вас просто ипохондриком, потому что грибок обнаружить сложно, а остальные жильцы при этом абсолютно здоровы, поскольку проедает гипсокартон и обои он весьма неравномерно».
«Что вы предлагаете?»
«Покончить с этой дрянью, конечно».
«И сколько мне это будет стоить?»
«Расходы оплачиваются из страховки дома, так что вам это не будет стоить ни кроны. Все, что мне надо, иметь доступ в квартиру в течение нескольких следующих дней».
Харри нашел в кухонном шкафу запасной комплект ключей и протянул их человеку.
«Он будет только у меня», — заверил тот. «Мало ли что, всякое ведь бывает».
«Неужели?» — грустно улыбнулся Харри и посмотрел в окно.
«Что?»
«Да ничего», — успокоил его Харри. «Тут все равно красть нечего. Мне пора». Низкое утреннее солнце сияло во всех окнах полицейского управления Осло, которое вот уже почти 30 лет располагалось на вершине одного из холмов, тянущихся от Гренланда до Тойена. Отсюда полицейским, хотя вслух об этом старались не говорить, было рукой подать до самых криминогенных районов, заселенных в основном эмигрантами, да и Байерн, столичная тюрьма, находилась совсем рядом. Здание управления было окружено газоном с бурой, жухлой травой, кленами да липами, которые за ночь покрылись тонким слоем сероватого снега, словно пытавшегося замаскировать непрезентабельность полицейского пейзажа. Харри прошел по черному асфальту тропинки к главному входу и оказался в центральном холле, где висела фарфоровая настенное панно работы Карри Кристенсена со струящейся по нему водой, которая все нашептывала кому-то о своих неизбывных тайнах. Кивнув охраннику за стойкой, он поднялся на лифте на 6-й этаж в отдел убийств. Полгода назад ему выделили в красной зоне собственный кабинет, но он продолжал заходить в тот, что делил раньше с Джеком Халварсоном, тесный и без окон. Теперь там сидел Магнус Скарре, а Джек Халварсон лежал в сырой земле на кладбище Вестракера. Родители сначала хотели похоронить его в родном городе на севере страны, поскольку Джек и Беата Лен, шеф криминалистического отдела, не были женаты и даже не жили вместе. Но потом, узнав, что Беата беременна и к лету должна родить от Джека ребенка, согласились похоронить в Осло. Харри вошел в новый кабинет, который он точно знал навсегда останется для него новым. Это примерно как домашний стадион футбольного клуба «Барселона», который уже 50 лет по-каталански называется «Камп Ноу» — «Новый стадион». Харри опустился в кресло и включил радио, поздоровавшись кивком с фотографиями, которые стояли на полке, прислоненные к стене, а когда-нибудь, когда он, наконец, не забудет купить шурупы, будут висеть на стене. И Эллен Йельтон, и Джек Халварсон, и Бьярне Мюллер, так они и стояли в хронологическом порядке. «Dead Policeman's Society» — «Общество мертвых полицейских». По радио норвежские политики и политологи высказывались об американских президентских выборах. Харри узнал голос Арви Стёпа, владельца популярной газеты «Либерал», известного как самый ловкий, наглый и остроумный властитель дум в стране. Харри сделал погромче и взял со стола наручники фирмы «Пирлес». Искусству скоростного застегивания наручников, отточенному на ножке стола, здорово разлохматившись от подобного обращения, Он обучился во время стажировки на курсах ФБР в Чикаго и отшлифовал его до совершенства одинокими вечерами в паршивой комнатенке в Кабрини-Грин под вопли ссорящихся соседей и с Джимом Бимом в качестве единственного собеседника. Задача заключалась в том, чтобы набросить открытые наручники на запястье арестанта и мгновенно защелкнуть замок. Точность движений и правильное распределение силы позволяло одним простым движением руки крепко приковать к себе арестанта, прежде чем он опомнится. Самому Харри никогда еще не приходилось применять этот прием, и лишь однажды, когда брали серийного убийцу, им воспользовался парень, которому он его показал. Наручник защелкнулся на ножке стола, а голос по радио прожужжал: «Как вы думаете, Арве Стёп, на чем основывается скептическое отношение норвежцев к Джорджу Бушу?»
«На том, что мы слишком избалованная страна, которая никогда, по сути, не ввязывалась ни в какие войны, предпочитая, чтобы за нас воевали другие — Англия, Советский Союз и США. Ну а мы со времен наполеоновских войн прячемся за спины старших братьев. Норвегия строит свою безопасность на том, что, когда приходится туго, ответственность на себя берет кто-то другой. И длится это уже так давно, что мы потеряли чувство реальности и свято верим. На земле живут только те, кто желает нам, самой богатой стране мира, исключительно добра. Норвегия ведет себя как болтливая тупая блондинка, которая вышла прогуляться на задворках Бронкса, а теперь негодует, что ее телохранители так жестоко обращаются с теми, кто на нее напал».
Харри набрал телефон Ракели, единственный, кроме номера сестреныша, который он знал наизусть. Когда он был молод и неопытен, то думал, что плохая память — недостаток для следователя. Теперь он точно знал, так оно и есть.
«А под телохранителем подразумеваются США и президент Буш?» — спросил ведущий программы.
«Да, Линдон Джонсон сказал однажды, что у США не было выбора, становиться им или нет, учитывая, что больше никто не вызвался. Наш телохранитель — парень из новых христиан с эдиповым комплексом и проблемами с алкоголем, достаточно ограниченный интеллектуально и морально, чтобы честно нести военную службу. Короче, тот самый парень, которого к нашей радости и выбрали американцы себе в президенты».
«Я так понимаю, это ирония?»
«Вообще-то нет. Такому слабому президенту нужны будут советники, а в Белом доме они, поверьте, самые лучшие. Если кто-то, насмотревшись этого нелепого телесериала про овальный кабинет, подумает, что у демократов какая-то монополия на умных людей, то при знакомстве с крайне правым крылом республиканцев он с удивлением обнаружит умы просто величайшие. Безопасность Норвегии в самых надежных руках».
«Подружка моей подружки спала с тобой», — зазвучал в трубке голос Ракели.
«Правда?» — удивился Харри.
«Не с тобой», — объяснила Ракель. «Это я Степу говорю».
«Пардон». Харри сделал радио потише.
В Тронхейме после лекции он пригласил ее в свой номер. Она согласилась, но предупредила, что у нее удалена одна грудь. Он сказал, что ему надо подумать, и отправился в бар, потом вернулся и увел-таки ее с собой.
«Надеюсь, его ожидания оправдались».
«Ожидания никогда не оправдываются».
«Точно», — ответил Харри, пытаясь понять, что она имеет в виду.
«Планы на сегодняшний вечер?» — спросила Ракель.
«В 20:00 в Палас-Гриле, но там какая-то ерунда. Нельзя заказать столик заранее. Что они этим хотят сказать?»
«Думаю, это особый шик».
Они договорились встретиться в баре неподалеку. Повесив трубку, Харри задумался. Судя по голосу, Ракель ему обрадовалась. Или просто была в настроении его увидеть. Он попытался понять, а он-то сам рад за нее? Рад ли он, что женщина, которую он так любил, теперь счастлива с другим мужчиной? В свое время был шанс и у него, и он его упустил. Так отчего же не радоваться тому, как у нее все хорошо сложилось? Почему бы не отбросить, наконец, мысль о том, что у них все могло пойти по-другому и не начать жить своей жизнью? Харри пообещал себе приложить к этому еще больше стараний. Утреннее совещание закончилось быстро. Гуннар Хаген, комиссар, начальник отдела убийств, говорил о текущих делах. А поскольку никаких новых дел не было, то ни сотрудников, ни присутствовавших на совещании журналистов заинтересовать ему не удалось. Правда, Томас Хелли из отдела розыска пропавших без вести доложил о расследовании по делу женщины, которая год назад исчезла из собственного дома. Никаких следов насилия, никаких следов преступника, никаких следов ее самой. Она была домохозяйкой. В последний раз ее видели в детском саду, куда она привела сына и дочь. У мужа и всех знакомых было алиби, уже проверенное. Хелли получил совет проконсультироваться по делу в отделе убийств. Магнус Скарре передал всем привет от Столи Эуна, штатного психолога, которого он вчера навещал в Уллеволской больнице. Харри ощутил укол совести. Столи Эуна был не только коллегой по работе, но и его личным секундантом в борьбе с алкоголем, а также ближайшим и верным другом. Эуна госпитализировали с неясным диагнозом уже больше недели назад, а Харри все еще не удалось победить свою неприязнь к больнице. «В среду обязательно», — пообещал себе Харри. «Или в четверг». «У нас новый сотрудник», — сообщил Гуннар Хаген. «Катрина, брат». В первом ряду встала молодая женщина. «Смотри-ка, ты настоящая красавица. И ведь не старается понравиться», — подумал Харри. Тонкие темные волосы безжизненно свисали по обеим сторонам лица. Само личико было тонким, бледным и имело выражение серьезное, почти усталое. Такое Харри видел у записных красоток, которые настолько привыкли, что их вечно разглядывают, что потеряли к этому всякий интерес. Катрина Брат была одета в синий костюм, подчеркивавший ее женственность, но толстые черные колготки и простые удобные туфли безошибочно указывали, играть на этом она не собирается. Она стояла и скользила взглядом по присутствующим, как будто специально встала, чтобы рассмотреть их, а не для того, чтобы показать себя. Харри готов был поручиться, что она тщательно продумала и костюм, и весь этот маленький спектакль, который давала в свой первый рабочий день в полицейском управлении. «Катрина 4 года проработала в отделе нравов управления полиции Бергена, а также какое-то время в отделе убийств», — продолжил Хаген, посматривая в листок, который, как понял Харри, был ее резюме. «Закончила юридический факультет Бергенского университета в 1999 году, затем полицейскую академию, ну а теперь, стало быть, будет работать здесь. Детей пока нет, зато замужем». Катрина Брат чуть заметно приподняла тонкую бровь. То ли Хаген это увидел, то ли догадался, что последняя фраза была лишней, только он добавил «если кому интересно, конечно». Последовала напряженная и многозначительная пауза, которая убедила Хагена в том, что он наломал дров. Он запнулся, крякнул, а потом предупредил тех, кто еще не записался на рождественский обед, что они должны успеть сделать это до среды. Когда задвигались стулья, Харри уже был в коридоре. Его остановил голос. «А я ваша». Харри обернулся, встретил взгляд Катрины Брат и восхитился. «Какой красавицей она может быть, если захочет!» «Или вы мой!» — улыбнулась она, показав ряд ровных зубов, но глаза ее оставались серьезными. «Это как посмотреть?» У нее был правильный бергенский выговор с небольшим акцентом, который натолкнул Харри на мысль, что родом она из Фаны или из Калфорета или другого солидного места. Он двинулся дальше, Катрина торопливо шагала рядом.
«Такое впечатление, что комиссар вас ни о чем не предупредил», — произнесла она, преувеличенно нажимая на каждый слог в звании Гуннара Хагена. «Но именно вы должны в течение следующих дней помочь мне осмотреться и ввести в курс дела, пока я не смогу работать самостоятельно. Как думаете, справитесь?»
Харри заставил себя улыбнуться. Катрина ему нравилась, но он был готов в любой момент поменять мнение. Он вообще никогда не лишал человека шанса попасть в черный список. «Не знаю», — Харри остановился у кофейного автомата. «Давайте тогда начнем».
«Я не пью кофе».
«Неважно. Кофе — это нечто само собой разумеющееся. Как и почти все тут у нас. Что вы думаете о пропавшей женщине?»
Харри нажал на кнопку с надписью «Американо», которая в данном случае означала совершенно норвежский растворимый кофе.
«Что именно?» — спросила брат.
«Думаете, она жива?» Харри попытался произнести это самым обычным тоном, чтобы она не догадалась, что он ее проверяет.
«Думаете, я дура?» —
ответила она вопросом на вопрос и с нескрываемым отвращением посмотрела, как автомат с хрипом выплевывает в белый пластиковый стаканчик черную жижу.
«Может, вы не слышали, как комиссар сказал, что я 4 года проработала в отделе нравов?»
Харри хмыкнул и уточнил. «Значит, мертва?»
«Мертвее не бывает», —
подтвердила Катрина брат.
Харри поднял стаканчик. «Возможно, сегодня у него появилась коллега, которую он сможет уважать».
Вечером, когда Харри шел домой, снега на улицах уже не было, а маленькие снежинки, легко кружившиеся в воздухе, влажный асфальт слизывал, как только они его касались. Дойдя до своего любимого музыкального магазинчика, Харри вошел и быстро купил последнюю запись Нила Янга, как будто боялся, что она протухнет. Оказавшись в квартире, он почувствовал что-то не так. Незнакомый звук? Или, может быть, запах? На пороге кухни он застыл, как вкопанный. Стены не было. Там, где еще сегодня утром светлые в цветочек обои прикрывали гипсокартон, он увидел ржавого цвета кирпичную стену, серый бетон и грязно-желтый деревянный каркас с дырками от гвоздей. На полу стоял ящик с инструментами специалиста по грибкам, а на кухонном столе лежала записка, где тот сообщал, что вернется завтра утром. Харри пошел в гостиную, вставил диск Нила Янга в проигрыватель, через четверть часа нашел его отвратительным и решил послушать Райана Адамса. Мысль о выпивке возникла ниоткуда. Харри прикрыл глаза и уставился в танцующую кроваво-черную пустоту. Он снова вспомнил о письме. «Первый снег. Тувумба». Телефонный звонок разорвал песню Райана Адамса «Shake Down on 19th Street» надвое. Женский голос представился как Уда. Она сообщила, что звонит из редакции программы «Боссы» и поблагодарила за прошлое сотрудничество. Ее саму Харри не вспомнил, зато вспомнил передачу. Это было весной, его попросили принять участие в разговоре о серийных убийцах, поскольку он был единственным полицейским в Норвегии, который изучал эту тему не где-нибудь, а в ФБР, и к тому же сам Харри охотился за настоящим серийным убийцей. И у Харри хватило глупости согласиться. Себя он постарался убедить в том, что согласился выступить в передаче, чтобы сказать нечто важное, все-таки он профессионал, а вовсе не для того, чтобы увидеть свою физиономию в самом популярном ток-шоу страны. Потом-то, конечно, он уже не был до конца уверен в двигавших им мотивах, но это еще не самое худшее. Самое худшее то, что перед съемкой Харри решил пропустить стаканчик. Он твердо помнил, что стаканчик был один, однако на экране Харри выглядел так, будто их было все 5. Артикулировал он прилично, на это он способен в любом состоянии, но взгляд его туманился, он нес какие-то банальности, а к выводам перейти так и не сумел, поэтому ведущий в конце концов пригласил в студию следующего гостя, новоиспеченного чемпиона Европы по икебане. Харри ни слова не произнес по поводу появления чемпиона, но по всему его виду было совершенно понятно, что он думает обо всех этих цветочных штучках. А когда ведущий спросил Харри, как следователи относятся к норвежской школе цветочного декора, он ответил, что венки на норвежских могилах всегда соответствуют самому высокому европейскому уровню. Вероятно, именно стиль Харри, эдакая небрежность человека слегка под мухой, вызвал смех публики в студии, а после передачи — одобрительные похлопывания по плечу от съемочной группы. «Он зажигает», — так они ему сказали.
После передачи с небольшой компанией телевизионщиков Харри посидел в Доме искусств, где его напоили так, что на следующий день, когда он проснулся, тело каждой клеточкой вопило и требовало добавить. Была суббота, так что он продолжил квасить до вечера воскресенья, пока не оказался в ресторане «Шрёдер», где орал, чтобы ему принесли пиво. Вскоре свет в зале замигал, а Рита, официантка, подошла к нему и сказала, если он немедленно не отправится прямиком в кровать, его опять перестанут сюда пускать. Но это был последний срыв. С самого апреля у него во рту не было ни капли. А теперь, стало быть, они снова захотели увидеть его на экране. Женщина объяснила, что тема передачи «Терроризм в арабских странах» и отношение к этой машине смерти образованных представителей среднего класса. «Нет», — отрезал Харри,
— «но мы так хотим видеть именно вас. Вы такой, такой рок-н-ролльный!»
В голосе девушки отчетливо слышалось восхищение, так что он даже засомневался, а вдруг оно настоящее. И тут он ее вспомнил. Она была с ними там, в Доме искусств, в тот вечер. Она была красива и свежа, как родниковая вода. Она и говорила, как говорят молодые, и как лепечет родниковая вода. Она смотрела на него с аппетитом хищницы, как будто он был экзотическим блюдом, которое хочется попробовать, да боязно. «Позвоните кому-нибудь другому», — отказался Харри, положив трубку и, прикрыв глаза, стал слушать, как Райан Адамс вопрошает: «О, бэби, why do I miss you like I do?»
Сидя на кухонном диванчике, мальчик снизу вверх посмотрел на стоящего рядом отца. Отсвет белого снега, засыпавшего двор, бликовал на его лысом, туго обтянутом кожей массивном черепе. Мама говорила, что отца такая большая голова, потому что он большой мозг. А когда мальчик спросил, почему он мозг, а не у него мозг, она улыбнулась, погладила его по голове и ответила, что у профессоров физики только так и бывает. Мозг только что вымыл картофелины под краном и запихнул их прямиком в кастрюлю. «Пап, а ты картошку-то почистишь?» «Мама обычно...»
«Твоей мамы сейчас нет, Юнос, так что поступим по-моему».
Он не повысил голос, но Юнос все равно почувствовал раздражение и весь сжался. Он никогда не понимал, почему отец злится, а частенько даже не замечал, что тот уже разозлился. Мальчик соображал, что дело плохо, лишь когда мама по-особому поджимала губы, что раздражало отца еще сильнее. Скорее бы она пришла.
«Крайние тарелки, пап!»
Отец с силой захлопнул дверцу шкафа, и Юнос тут же прикусил губу, но лицо отца уже приблизилось, и глаза сощурились за тонкими стеклами прямоугольных очков.
«Не крайние это называется, а те, что стоят с краю. Сколько раз я тебе уже говорил? А мама? Мама!» «Говорит, неправильно. В той части Осло и в той семье, в которой она родилась, на норвежский не обращают внимания».
Изо рта у отца пахло солеными гнилыми водорослями. В дом кто-то вошел. «Привет!» — донеслось из прихожей. Юнос хотел было побежать маме навстречу, но отец удержал его за плечо и показал на ненакрытый стол.
«Какие же вы молодцы!» Она стояла в дверях у него за спиной, и Юнос угадал в ее запыхавшемся голосе улыбку.
Он принялся поспешно расставлять чашки и раскладывать приборы.
«А какого прекрасного огромного снеговика вы слепили!»
Юнос вопросительно повернулся к матери, которая расстегивала пальто. Такая красивая, смуглая, темноволосая, как и он сам, с нежным-нежным выражением глаз — почти всегда. Почти. Теперь она уже не такая стройная, как на свадебных фотографиях, но когда они недавно ездили отдыхать в деревню, он видел, что мужчины на нее заглядывались.
«Никакого снеговика мы не лепили», — сказал Юнос.
«Разве?» — наморщила лоб мама, разматывая длинный толстый розовый шарф, который он подарил ей на Рождество. Отец подошел к окну. «Наверное, соседские дети». Юнус забрался на стул и выглянул на улицу. А там, посреди газона, прямо напротив их дома, и правда стоял большой снеговик. Глаза и рот выложены камешками, а нос сделан из морковки. Шляпы и шарфа у него не было, да и рука была всего одна, тонкая веточка, выдернутая, как догадался Юнус, из изгороди. И еще кое-что было не так. Снеговик стоял неправильно. Юнус не смог бы этого объяснить, но чувствовал, снеговика надо было ставить лицом к дороге, к открытому пространству. «А почему?» — начал он, но отец его перебил. «Я с ними поговорю».
«Зачем?»
— спросила мама из прихожей. Судя по звуку, она расстегивала молнию на высоких черных кожаных сапогах.
«Это ничего не даст?»
«Я не хочу, чтобы по моему участку кто-то шатался. Вот вернусь и поговорю».
Мать в прихожей вздохнула.
«А когда ты вернешься, дорогой?»
«Завтра».
«В котором часу?»
«Это что, допрос?»
— отец произнес это сделанным спокойствием, и Юнус поежился.
«Мне бы хотелось, чтобы обед был готов к твоему возвращению», — отозвалась мать.
Она вошла в кухню, заглянула в кастрюлю и сделала огонь посильнее.
«К чему эти хлопоты?» —
буркнул отец, отвернувшись к стопке газет, что лежала на диванчике. «Вернусь и приготовишь».
«Ну, хорошо».
Мать подошла к отцу и обняла его со спины.
«Неужели тебе действительно надо в Берген на ночь глядя?»
«Лекцию я читаю в 8 утра», — объяснил отец. «Час уйдет только на то, чтобы добраться от самолета до университета, так что я даже думать не хочу о том, чтобы лететь первым утренним рейсом».
Юнус заметил, как расслабились мускулы у отца на шее. Мама опять подобрала правильные слова.
«А почему снеговик смотрит на наш дом?» — спросил Юнус.
«Иди-ка, вымой руки», — приказала мать.
Ели в тишине, прерываемой короткими вопросами матери о делах в школе и расплывчатыми ответами Юнуса. Вот повезло, что отец не принялся за свои невыносимые расспросы о том, что они сегодня проходили или не проходили в этой убогой школе. Еще хуже было бы, если бы родители учинили Юнусу быстрый допрос о том, с кем из ребят он играл, кто их родители и откуда они родом. Юнус, к раздражению отца, никогда не мог дать на такие вопросы удовлетворительных ответов. Улегшись в кровать, Юнус слушал, как внизу отец прощается с матерью, как хлопает дверь и отъезжает машина. Они опять остались одни. Мать включила телевизор. Мальчик вспомнил, как она пыталась узнать у него, почему он больше не приглашает к себе друзей. Юнус не знал, что ответить. Ему ведь не хотелось, чтобы она начала себя ненавидеть. Вместо этого он сейчас лежал и ненавидел себя самого. Юнус укусил себя за щеку, так что боль выстрелила в ухо, и уставился в потолок на музыку ветра, звенящие металлические трубки. Он встал, дошаркал до окна и выглянул наружу. Снег во дворе отражал достаточно света, чтобы он мог различить снеговика, стоящего внизу. Одинокий такой. Надо бы сообразить ему шапку и шарф, и, может, даже метлу. В этот момент луна показалась из-за туч. Свет упал на темный двор и на глаза снеговика. Юнус затаил дыхание и попятился от окна. Глаза из гравия слабо сверкнули, и смотрели они не просто на двор. Они были направлены вверх, прямо на него. Юнус задернул шторы и забрался в кровать.